Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Почему американские конгрессмены обеспокоены отношением России к ближайшим соседям? Как избежать штрафа за просрочку платежа? Новый закон о кредитных картах в Америке? Роль оптовых рынков в урегулировании межнациональных отношений? И, сдумай о милосердии, российские художники детям-инвалидам. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В штаб-квартире «Радио Свобода» в Праге побывала делегация членов Палаты представителей Конгресса США, в составе которой были члены как Демократической, так и Республиканской партии США. Мы использовали эту возможность, чтобы выяснить мнение законодателей о трех проблемах, с которыми сталкивается сейчас администрация Барака Обамы – Россия, Афганистан и Иран. На вопросы «Радио Свобода» отвечают член Нижней палаты Конгресса Шелли Беркли, представляющая штат Невада, Демократическая партия, и конгрессмен Фил Джингри, штат Джорджия, Республиканская партия. Начнем с России. Администрация Обамы заявила, что будет строить отношения с Россией на основе прагматизма. Кремль пытается подать это как конец эпохи разговоров о правах человека и демократии. Дескать, больше в наши внутренние дела, как это представляет нынешнее российское руководство, вмешиваться никто не будет. Так ли это? Шелли Беркли.
Конечно, прошлая администрация во главе с Джорджем Бушем всячески поддерживала концепцию распространения демократии в мире. Эта концепция была основой президента Буша, того, что он собой олицетворял и что, как он полагал, должны олицетворять собой Соединенные Штаты. Я тоже разделяю это убеждение, я верю в эти ценности. Мне кажется, что администрация Обамы, хотя она, конечно, совсем еще молодая, совсем новая, не изменит этого содержания политики. Пытаться достучаться до других стран, пытаясь вступить с ними в диалог, даже если ты с ними не согласен, не означает перемену курса и перемену приоритетов Соединенных Штатов Америки. Я как член Конгресса надеюсь, что мы продолжим наши усилия по поддержанию демократических тенденций в мире.
Как Соединенным Штатам стоит вести себя с Россией, особенно сейчас, когда некоторые соседи России пытаются развивать все более тесные отношения с Западом, а Грузия хотела бы даже вступить в союз НАТО, и мы знаем, какую эту реакцию вызовет в Москве. Фил Джингри.
Думаю, намного важнее, чтобы они, Россия в том числе, уважали нас, чем любили. Хотелось бы, конечно, чтобы было и то, и другое. И, может быть, однажды мы к этому придем. Это будет замечательно. Кстати, то же самое я могу сказать о Китае, об Иране, о любой другой стране, отношения Соединенных Штатов, с которой не носят доверительный характер. Так что важно, чтобы мы показали им, что мы сильны в том, что мы делаем. Мы сильная страна. Именно поэтому нам нужны сильные вооруженные силы по своей численности и подготовке, отвечающие задачам мира, в котором мы живем. Но вот я сейчас сижу с вами и говорю со слушателями радио «Свобода», «Свободная Европа», и это не менее важно, чем иметь военную силу и уважение окружающих. Но повторяю, при том, что мы сидим и мило беседуем, я думаю, прав был президент Теодор Рузвельт, когда говорил, что кнут нам все равно придется иметь.
Шелли
Беркли. Нас весьма беспокоит тот факт, что Россия пытается восстановить свою власть над странами, которые входили в состав Советского Союза. Это очень тревожный сигнал. Мы не верим в так называемые сферы влияния, дескать, мы отдадим России эту страну, а Россия нам отдаст эту. Эти времена прошли, и мы надеемся, прошли безвозвратно. Мы также встревожены тем, что Россия использует энергоресурсы в качестве оружия. Это несовместимо с демократией и свободой. А поскольку есть страны, которые стопроцентно зависят от России в энергетике, в импорте газа и нефти, то это может привести к серьезным проблемам, особенно в период экономического спада.
Афганистан выходит на первое место среди приоритетов национальной безопасности США. Новая администрация решила увеличить численность военнослужащих в этой стране. Вопрос о миссии НАТО в Афганистане был центральным на недавнем саммите Союза в Страсбурге. Каковы ставки для США и остального мира в Афганистане? Как бы вы их определили? Фил Джингри.
Думаю, без сомнений, ставки очень высоки. Не думаю, что Россия, то есть в то время Советский Союз, положила бы 25 тысяч жизней за 7 лет лет, если бы ставки не были столь чудовищно высокими. И как мы все знаем, тот эксперимент закончился полным провалом. Так что вряд ли стоит быть наивным и недооценивать вызов, который перед нами стоит. Я знаю, что нас критиковали, в том числе и в ходе политических дискуссий внутри самих Соединенных Штатов, что мы напрасно отвлеклись, что мы не закончили работу в Афганистане и перекинули силы на Ирак. Но сейчас речь не об этом. Мы прекрасно понимаем, что стоит за операцией в Афганистане. Это стратегический вопрос и стратегически важная точка мира. Мы должны показать им, что есть лучший выход из ситуации, есть лучшие варианты развития, и надеюсь, нам это удастся.
Шелли Беркли.
По-моему, администрация Обамы понимает значение Афганистана в полной мере. Однако она рассматривает эту страну не как отдельную территорию в мире. В США и в Европейском Союзе прекрасно понимают, что надо подходить к Афганистану с точки зрения проблем региона, а не только страны. Невозможно привнести стабильность и хоть толику мира и улучшения условий жизни в Афганистан, пока мы не поймем, что же происходит в Пакистане. Так что проблема намного шире, чем просто взять под контроль Афганистан. Я не имею в виду подчинить Афганистан Соединенным Штатам. Я имею в виду взять под контроль ситуацию в этой стране. Но, повторяю, пока мы не найдем региональный подход, мы не сможем принести ни мир, ни улучшение условий в эту страну. Мне кажется, что именно поиск регионального подхода – правильный шаг со стороны администрации Обамы. Как правильно и то, что он рассматривает проблему не только с точки зрения военной операции. Я, как и мой коллега-конгрессмен Джингри, надеюсь, что этот подход будет успешным. Но подчеркиваю, одного военного решения здесь недостаточно. Надо выработать более целостный подход. И мне кажется, именно в этом направлении и работает сейчас администрация Обамы.
Еще одна болезненная тема – Иран. Вашингтон заявил, что готов к переговорам, если это приведет к отказу Тегерана от развития ядерного оружия. Это будет действенной мерой, по вашему мнению, особенно если учесть, что многие страны в непосредственной близости от Ирана, России, Индии, Пакистана уже имеют ядерное оружие. Шелли Беркли.
По-моему, ни в одной из перечисленных вами стран президент не выходил на трибуну Объединенных Наций и не заявлял, что хочет стереть Израиль с лица земли. Так вот, если вы имеете дело с радикальным исламским государством, с президентом и группой правящих мул, которые верят в то, что Израиль должен быть стерт с лица земли, и если они день и ночь работают над тем, чтобы получить ядерное оружие, то можно прийти к выводу, что они захотят использовать это ядерное оружие и не в мирных целях, как они заявляют, а в очень опасных целях. Мы сейчас ведем переговоры с нашими европейскими партнерами, чтобы укрепить режим санкций против Ирана. Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Гордон Браун также заявляют, что нельзя допустить, чтобы Иран обзавелся ядерным оружием. И есть способ добиться этого – укрепить режим санкций. И не в одностороннем порядке, как это сделали США, а в рамках ООН. А это потребует, чтобы все члены ООН прекратили торговое сотрудничество с Ираном, прекратили косвенно поддерживать развитие его ядерной программы. Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить превращение Ирана в ядерное государство.
На вопросы Радио Свобода отвечали член Нижней палаты Конгресса США Шелли Беркли, представляющая штат Невада Демократической партии, и конгрессмен Фил Джингри, штат Джорджия Республиканской партии. Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время и мир», аналитический журнал, у микрофона Ирина Лагунина. Нижняя палата Американского конгресса приняла новый закон о кредитных картах. Его называют «Биллем о правах картодержателя». Новый закон вводит более строгие правила как для эмитента пластиковых карт, так и для потребителя, рассказывает Владимир Абаринов.
Американцы настолько привыкли к кредиту и ипотеке, что им кажется, что и то, и другое существовало всегда. В действительности, еще в начале прошлого века широкие слои населения не знали, что это такое. Очень немногие семейства держали свои деньги в банках, а банки не интересовались мелкими вкладчиками и не давали им взаймы. Рядовой труженик мог получить кредит лишь у знакомого пекаря или мясника, проще говоря, по соседству фактически брал товар в долг. Потребительский кредит возник в 20-х годах 20-го столетия как следствие электрификации Америки. Промышленность изобрела маленький электрический мотор, который стал основой электробытовых приборов – холодильника, пылесоса, стиральной и посудомоечной машин, фена для сушки волос. Но для того, чтобы обеспечить массовый спрос, следовало повысить покупательную способность населения. Все эти товары были дороговаты для кармана семьи со средними доходами. Так родилась идея потребительского кредита, благодаря которой в американском домашнем хозяйстве произошла революция. У людей завелись лишние деньги и исчезла профессия слуги. В кредит продавал свой первый автомобиль, знаменитую модель Т, Генри Форд. Именно благодаря рассрочке платежа она стала массовой. Кредитную карту придумал в 1951 году служащий банка Franklin National на Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк, Уильям Бойл. Первоначально владельцы карт расплачивались ими только на бензоколонках, но уже к концу года в проекте участвовало 750 торговых заведений и 28 тысяч клиентов, а объем операций составил 2,5 миллиона долларов. Этот платежный инструмент оказался очень удобен для клиента и чрезвычайно выгоден для банка. Кредитные карты для избранных клиентов существовали и прежде. Условия требовали полного погашения задолженности к расчетному дню каждого месяца. Бойл предложил так называемый револьверный или возобновляемый кредит, по условиям которого стало возможно выплачивать не полную сумму потраченных средств, а лишь часть. Сейчас это, как правило, 5%. В недавних слушаниях по новому закону в Конгрессе участвовали представители ведущих кредитных компаний, в том числе Кеннет Клейтон, вице-президент Ассоциации американских банкиров. Вот отрывок из его выступления, дающий представление о роли кредитных карт в современной экономике.
Сегодня оборот кредитных карт составляет более 2,5 триллионов долларов в год. Их принимают к оплате в 24 миллионах точек более чем в 200 странах и территориях. Это ошеломляющий объем, если иметь в виду компьютерную сеть, систему коммуникации, расчетные центры, программы защиты от мошенничества и службы по работе с клиентами. Все это необходимо для совершения каждую секунду 10 тысяч транзакций по всему миру. Это огромная, сложная и дорогая структура, созданная для эффективного, безопасного и простого использования средств оплаты, которым мы все так любим пользоваться. Кредитные карты настолько просты и удобны в обращении, что люди зачастую считают их бесплатным благом, но не стоит заблуждаться. Это кредит, точно такой же, как кредит на покупку машины или дома, или кредит на высшее образование вашего ребенка. Кредитные карты невероятно удобны в пользовании. Заемщик сам решает, когда занять деньги, сколько занять и как скоро вернуть долг. Заимодатели сталкиваются с серьезными проблемами и рисками при финансировании таких операций. Эмитенты кредитных карт разработали сложные системы для управления огромными денежными потоками, циркулирующими в нашей экономике. Кредитные карты не всегда занимали такое место. Всего 30 лет назад кредитные карты были лишь у 38% американских семей. Сегодня эта доля почти удвоилась. Все это говорит о значении, которое имеет этот платежный инструмент для удовлетворения повседневных потребностей большинства американцев. Это также демонстрирует, что кредитные карты стали неотъемлемой частью современной экономики.
Действительно, кредитные компании разработали настолько сложную систему, что простая публика просто не знает обо всех подводных камнях и хитрых ловушках, расставленных на пути добросовестного заемщика. Многие владельцы кредитных карт, не давшие себе труда прочесть условия соглашения, набранные мелким шрифтом, даже не подозревают, что на сумму просроченного платежа начисляется штрафной процент в полном объеме. Если вы купили товаров на 1000 долларов и вернули банку 999, то на оставшийся доллар банк начислит такой процент, как если бы это была 1000. Это и есть доход эмитента карты. Администрация президента Обамы придает большое значение Биллю о правах картодержателя. Потребительский сектор – основа американской экономики, и государство заинтересовано в доступности кредита и честной игре на этом поле. За несколько дней до голосования в Конгрессе президент встретился с главами крупнейших кредитных компаний.
По мере того, как мы продвигаемся вперед и анализируем механизмы регуляции финансовых рынков с тем, чтобы создать жизнеспособную систему, при которой данный вид кризиса больше не повторится, но будет обеспечен устойчивый экономический рост, одна из проблем, подлежащих решению, это проблема кредитных карт, создание более надежной, более эффективной, более благожелательной потребителю модели. Мы обсудили вопрос с некоторыми из основных эмитентов. Я сказал им, что, по моему мнению, кредитные карты – важный и удобный платежный инструмент. Они представляют собой источник необеспеченной задолженности для большого количества людей и малого бизнеса, создающих создающего рабочие места. Многие начинают свое дело, используя кредитные карты. Мы думаем, что это важно, поэтому мы хотим сохранить рынок кредитных карт. Но мы также хотим сделать это так, чтобы устранить некоторые злоупотребления и проблем, с которыми многие хорошо знакомы. Человек заводит кредитную карту с низким процентом, потом вдруг оказывается, что процент удвоился, на счетах появились какие-то штрафы, о которых он ничего не знал, и вообще в условиях пользования кредитной картой наблюдается нехватка ясности и прозрачности.
В Нижней палате законопроект был принят 357 голосами против 70. Говорит член Палаты представителей, один из авторов закона, демократ Кэролин Малони.
Я работала над этим законопроектом в течение многих лет. Итоги голосования показывают, что значит иметь президента-демократа, который подпишет закон, и Конгресс, контролируемый демократами. Я уверена, что Сенат примет закон, потому что нельзя ведь двух шагов пройти, чтобы с вашей кредитной картой не приключилась какая-нибудь история. Я не могу пойти в магазин, не могу войти в лифт, не могу войти в зал пленарных заседаний Конгресса, чтобы ко мне не подходили люди со словами: «Вот, послушайте, что они вытворяют. Я платил по счетам вовремя, я никогда не превышал свой кредитный лимит, и тем не менее они взвинтили мне процентную ставку задним числом». Это ужасно нечестно, поэтому нам необходимо принять закон, и мы должны принять его сейчас.
Кэролин Малони считает, что в погоне за прибылью кредитные компании перешли черту, за которую не должен выходить честный бизнес.
Они получают огромную прибыль, и это несправедливо. В большинстве соглашений о кредитной карте мелким шрифтом сказано, что они могут поднять ставку в любое время по любой причине. Это что, по-честному? Закон препятствует наиболее возмутительным злоупотреблениям, предоставляет защиту студентам. Он запрещает повышать ставку по счетам, которые уже оплачены. Он прекращает игры и уловки, основанные на изменении расчетной даты и других условий соглашения.
Какие же меры против недобросовестной кредитной компании предлагает правительство? Президент Обама.
Прежде всего, я думаю, что должна существовать крепкая и надежная защита прав потребителей, защита, не допускающая неоправданных повышений процентной ставки и запрещающая злоупотребление штрафными санкциями. Времена, когда ставка повышалась под любым предлогом, а просрочка очередного платежа была сродни капкану, эти времена подошли к концу. Во-вторых, все документы, которые рассылают кредитные компании, должны быть расписаны простым языком и напечатаны так, чтобы их было легко читать. Никакого мелкого шрифта, никаких путанных условий. Мы хотим ясности и прозрачности, начиная с сегодняшнего дня. В-третьих, мы должны сделать так, чтобы люди могли сравнивать и выбирать наиболее выгодный способ оплаты за товар, не опасаясь при этом лишиться преимуществ той или иной карты. Поэтому мы полагаем, что важно обязать компании сделать все условия пользования картой легко доступными через интернет, чтобы люди имели возможность покупать с наибольшей выгодой для себя. Не у всех потребителей одинаковые потребности. Некоторые согласны на более высокую процентную ставку, потому что это дает им больше возможностей или предоставляет более высокий кредитный лимит. Мы хотим, чтобы они сами сравнивали условия и чтобы доступ к этим условиям был облегчен. И мы думаем, что стоит подумать над идеей о том, что каждая кредитная компания должна выпустить карту с самыми простыми, легкими для понимания условиями, своего рода кредитную карту по умолчанию, с которой среднестатистический пользователь может чувствовать себя уверенно. И, наконец, мы считаем, что необходима большая ответственность системы. Это означает более эффективный контроль и более эффективное правоприменение, чтобы люди, занятые в этом бизнесе, в случае нарушения закона, почувствовали бы всю силу этого закона.
Экономический советник Белого дома Остен Гулсби в интервью обозревателю телекомпании CNBC Эрин Барнетт прокомментировал высказывание президента.
«Больше никаких неоправданных повышений процентной ставки и злоупотреблений штрафами», — сказал президент. С этим, конечно, всякий согласится, как и с тем, что нельзя печатать условия договора микроскопическим шрифтом. Но ведь слова «неоправданные» и «злоупотребление» очень субъективны. У вас есть точное определение?
Я думаю, вы увидите в тексте закона очень конкретные определения. Знаете, есть набор приемов, о которых можно сказать, что они граничат с обманом. К примеру, когда расчетная дата падает на воскресенье, вы при всем желании не можете произвести платеж вовремя. Если вы пропустили крайний срок, вы просрочили платеж на двое суток. Есть и другие подобные фокусы, общая идея которых заключается в том, чтобы превратить взимание штрафов в бизнес-схему. Это не то, для чего предназначалась индустрия кредитных карт. В прошлом году они заработали на штрафах 15 миллиардов долларов. Так что мы будем оказывать давление в этом вопросе, а также в вопросе о том, чтобы соглашения составлялись на ясном и простом языке. Вот вы, Эрин, один из ведущих финансовых экспертов страны. Давайте вместе сядем и попробуем разобрать, что там в соглашении написано мелким шрифтом, пункт за пунктом. Да я лучше свою налоговую декларацию заполню сам, чем разбирать этот кошмар. Все должно быть написано на чистом английском языке, а не на специальном языке банкиров.
Конечно, все мы платим штрафы за просрочку, потому что забываем оплатить счета. Но что произойдет, если все станут платить вовремя? Тогда не станет никакой индустрии кредитных карт, потому что они зарабатывают на штрафах. Так что ситуация обоюдоострая.
С этим я не спорю и не думаю, что спорит президент. Он ясно дал понять в своих комментариях, что счета надо оплачивать. Бывают обстоятельства, когда срочно нужны наличные или дополнительные средства, и люди используют для этого кредитные карты. Тут нет ничего неправильного. Но эти деньги даются взаймы, и их надо вернуть.
Президента тоже спросили, не приведет ли биль о правах картодержателя к крену в другую сторону? Не окажутся ли ущемленными интересы бизнеса?
Мы думаем, что система была разбалансирована. Мы считаем, что следует создать новое равновесие. Тот, кто предоставляет кредит, вправе рассчитывать на разумную прибыль, но потребитель при этом не должен оказываться в скверной ситуации, которую он не предвидел.
Законодатели рассчитывают, что Сенат проголосует за новый закон в ближайшие дни, после чего начнется работа согласительной комиссии, которая приведет в соответствие тексты двух вариантов закона. В них имеются некоторые разночтения, но в главном они совпадают. Закон запрещает ретроактивное повышение процентной ставки, то есть взимание разницы с уже возвращенных банку сумм. О любых изменениях в условиях соглашения картодержателю должно быть направлено уведомление за 45 дней до вступления новых условий в силу. Закон также запрещает выдавать кредитные карты лицам моложе 18 лет. Для студентов, чей доход ограничен, предусмотрено правило второй подписи. По долгам студента будет отвечать его гарант, чья платежеспособность подтверждена его кредитной историей. Закон также запрещает взимать комиссионные за транзакции, совершенные по телефону или через интернет. Закон вступит в силу через год после того, как будет подписан президентом. Кредитные компании говорят, что раньше они не смогут адаптироваться к новым требованиям.
О попытках урегулировать отношения между компаниями, выпускающими кредитные карты, и пользователями этими картами рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Грузии по делу мятежа на военной базе под Тбилиси арестованы десятки людей. По данным МВД, задержаны и военнослужащие, в том числе командование взбунтовавшегося батальона, и гражданские лица. В розыск объявлены несколько бывших офицеров, которых считают организаторами мятежа. Власти Грузии заявили, что это была попытка сорвать совместное с НАТО учение, а также обвинили в причастности к мятежу Россию. Россия отвергла обвинение, Союз НАТО подтвердил, что учения состоятся. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отказался от участия в запланированном на 19 мая министерском заседании Совета Россия-НАТО, сообщил представитель России при Североатлантическом Союзе Дмитрий Рогозин. Он назвал встречу неуместной в связи с решением НАТО проводить военные учения в Грузии, вопреки возражениям России, а также в связи с высылкой из Бельгии двух сотрудников российского представительства при НАТО. Десятки домов сгорели в деревне Михайловица Костромской области. Сведений о пострадавших нет. По данным МЧС, огонь уничтожил более половины деревни, в которой живут около 120 человек. Майора милиции Денису Евсюкову, застрелившему 3 человек в Москве, предъявлено обвинение в убийстве и незаконном хранении оружия. Об этом сообщил представитель Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин. Число официально подтвержденных случаев гриппа H1N1 почти достигло 1500, сообщила Всемирная организация здравоохранения. От болезни умерли, по официальным данным, 30 человек, все за исключением одного случая в Мексике. Вспышки заболевания отмечены в 21 стране. Сотни людей покидают пакистанский город Мингора в долине Сват после предупреждения властей о возможности новых боев между правительственными силами и талибами, контролирующими этот район. Вы слушали краткий выпуск новостей Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Роль оптовых рынков в межнациональных отношениях. И с Думой о милосердии. Российские художники детям-инвалидам. Пока главы некоторых постсоветских стран не в состоянии отыскать общего языка, простые граждане этих стран сами пытаются наладить между собой отношения. В большей мере это касается населения стран и непризнанных республик Южного Кавказа. Как показывает практика, особое внимание люди уделяют налаживанию бизнес-связей, которые, в свою очередь, положительно сказываются на решении межнациональных и даже межгосударственных проблем. Эксперты отмечают, что закрытие, например, многочисленных оптовых рынков на территории Грузии не способствовало решению межнациональных проблем в стране. Но в то же время сохраняющиеся связи между грузинами, абхазцами и южными осетинами, армянами и азербайджанцами на бытовом уровне дают надежду на улучшение ситуации в стране. Рассказывает Олег Кусов.
Несмотря на попытки Москвы изолировать соседнюю кавказскую страну, жители Грузии продолжают поддерживать связи с народами Северного Кавказа, населением Абхазии и Южной Осетии. Безрезультатные попытки политиков Москвы и Тбилиси отыскать общий язык при решении межгосударственных проблем никак не влияют на взаимоотношения жителей приграничья. Во многом эту ситуацию можно объяснить географическим положением Грузии, так считает эксперт по проблемам Кавказа Алексей Ващенко.
Грузия, ее расположение несколько уникально. После распада СССР там, и вот этих вот войн, которые прошли в Карабахе, Абхазии и Южной Осетии, там экономические связи все равно оставались. Получилось так, что возле границ начали возникать рынки. Ну, такие рынки возникли между Галией и Зугдиди, допустим, это граница между Абхазией и Грузией. Потому что там из Турции, так или иначе, челноки завозили в Зугдиди и в Галии товары. Оттуда, естественно, перекупалось, эти товары перевозились во внутреннюю часть Абхазии. Возникла большая проблема после введения санкций против Абхазии с вывозом мандарин, потому что их надо было легализовывать. Поэтому эти мандарины вывозились на казачий рынок, проводился фитосанитарный контроль, им давались российские документы, и уже по российским документам эти мандарины со значительно меньшими проблемами возились на территории Российской Федерации, потому что абхазские документы России тогда не признавались. Такой же рынок возник в Эргнете, потому что челноки из Турции завозили эти товары, и затем с этого рынка из Горя эти товары шли в Кинвале и дальше попадали в Россию. И таким образом, вот эти рынки, они стали как перевалочной базой из Турции и Грузии в Россию и из России обратно. Естественно, южно-осетинская таможня получала довольно-таки неплохие деньги, ну, около половины, наверное, бюджета республики. На этих рынках, конечно, там и продается контрабанд, и существует контрабанда, и сомнительные личности крутятся на этих рынках. Но, тем не менее, эти рынки позволяли выживать очень многим людям. И вот эти вот экономические связи, несмотря на все эти войны и революции, все равно продолжали действовать.
Крупный оптовый рынок на границе между Южной Осетией и внутренними районами Грузии у села Эргнети имел общекавказское значение, убежден специалист по кавказским проблемам Вадим Дубнов.
Эргнети не просто миротворческий, он системообразующий был фактор. Это была огромная офшорная зона, а сравнилась по своей значимости с самим тогдашним государством, как государством, которым пыталась быть Южная Осетия. Собственно говоря, за счет этого Южная Осетия существовала, это был едва ли не основной ее ресурс. И этот ресурс был связан именно с интеграцией не только даже с Грузией, а и со всем Южным Кавказом фактически, и Россией. Поэтому тот ресурс был неоценимый.
На границе Абхазии и грузинской Менгрелии не было столь крупного рынка, но коммерческие отношения между людьми различных национальностей сохранялись, посчитает Алексей Ващенко.
Менгрелы живут как в Зугдиде, так и в Галии. И, естественно, эта торговля существует. Ну, тем более челноки, они так или иначе в сумках, там, на машинах занимаются перевозом вот этих товаров. Это довольно-таки существенные деньги. И, в принципе, экономика вот после войны, где-то середина 90-х, конец 90-х годов, экономика Зугдиди, Иского района Грузии, она во многом поддерживалась за счет вот этого челночного бизнеса. И, кстати, очень немалые средства вымывались из бюджета Абхазии. И шло финансирование своего рода Западной Грузии за счет абхазского бюджета. Естественно, эти рынки и приводили к тому, что какие-то личные контакты и старые родственные связи, дружеские связи, они продолжали сохраняться.
Летом 2004 года грузинские власти приняли решение закрыть оптовый рынок в Эргнете в ходе объявленной в стране борьбы с контрабандой. Даже спустя годы президент Фонда исследований стратегии и международных отношений Грузии Александр Рандели не может однозначно оценить это решение руководства страны.
Конечно, это способствовало межнациональному сближению, деловой подход был, это естественно. Всегда экономика и торговля тем более способствует. Но вместе с тем это был момент, когда молодое грузинское руководство, пришедшее к власти, старалось заткнуть дыры, бюджет и старалась улучшить резко положение экономическое страны. Две большие дыры были. Особенно самая большая черная дыра была, это Южная Осетия. Воровство шло по этой дороге. Значит, воровали машины наркоманы в Грузии, перевозили туда. Шла контрабанда из России. И на этом очень многие, значит, пригрели свои карманы. И различные структуры МВД и другие. И поэтому решение было такое довольно резкое, может быть, в чем-то неоправданное. И, как видно, это не способствовало межнациональному влиянию, но с точки зрения экономики, я думаю, с точки зрения политики, каких-то аспектов политики, это было логичное решение. Хотя, когда вот сегодня мы смотрим назад, конечно, может быть, это была и ошибка тактическая.
Говорил глава Фонда исследований стратегии и международных отношений Грузии Александр Рандели. Закрыв крупный приграничный рынок, президент Михаил Саакашвили нанес удар и по бюджету самопровозглашенной республики Южная Осетия, напоминает эксперт по проблемам Кавказа Алексей Ващенко.
Естественно, Южно-Осетинская таможня получала довольно-таки неплохие деньги, и поэтому с приходом Саакашвили первое, что он сделал, он попытался закрыть эти рынки. И, естественно, это ударило как и по грузинским челнокам и людям, которые выживали за счет этих рынков. Ну и, тем не менее, был существенный удар нанесенный, конечно, по бюджету Южной Осетии и по людям, которые тоже участвовали в этом бизнесе.
Закрытию рынка в Эргнете официальный Тбилиси придавал большое значение не только из-за контрабандных товаров, полагает Вадим Дубнов.
Это такой был выбор сложный, потому что это, конечно, был офшор, но офшор такой, банальный офшор, да, хитрый офшор. Но такой офшор является уделом таких вот не совсем развитых государств. И его разрушение было не только разрушением интеграции между Грузией и Южной Осетией, но и неким символом, образом того, что Грузия меняет свой имидж, меняет свой, как принято говорить, дискурс. И теперь все будет в Грузии по-другому. Она будет как бы станет цивилизованной.
Вадим Дубнов не исключает, что в недалеком будущем вновь может появиться рынок с миротворческими функциями.
Я не думаю, что так прям можно навсегда и принципиально исключить возможность нового Эргнете. В принципе, это возможно и сейчас. Потому что вот та дорога, на которой этот рынок был, она, в общем, приспособлена для этого, в отличие, кстати, от границы Абхазии и Грузии. А там при желании, будь на то добрая воля всех заинтересованных участников, вот в чем я, к сожалению, сомневаюсь, но если теоретически тоже такая добрая воля когда-нибудь будет, то, в принципе, ничего не мешает этому проекту зародиться, и тогда он будет выполнять свою вот эту вот миротворческую функцию.
Рынок в Эргнете был не единственным в Грузии, на котором собирались представители различных кавказских стран. Похожий рынок существовал на юге Грузии, на трассе Тбилиси-Ереван, неподалеку от армянской границы, около населенного пункта Садахло. В этом районе компактно проживают азербайджанцы. Утверждают, что на рынке Садахло работало более 4000 человек. Сюда приезжали жители приграничных районов Армении. Фактически торговля между армянами и азербайджанцами на территории Грузии давала опыт сближения представителей двух республик, находящихся в конфронтации более 20 лет. Помимо этого, как считают эксперты, рынок Садахло был примером южнокавказской интеграции в миниатюре. Подобные контакты следовало бы приветствовать, считает руководитель аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству Степан Григорян.
сожаления вызывает, что вот президент Саакашвили, когда он только вот был избран, буквально в течение года он закрыл вот такую мелкооптовую торговый центр или базар, как говорят, на востоке у нас, в Садахло, на армяно-грузинской границе. Там буквально такой крупный был рынок, где армяне привозили свой товар, азербайджанцы и грузины свой товар привозили на эту границу армяно-грузинскую. И достаточно активная такая торговля шла. И второй, если вы помните, такой же рынок был под Цхинвали, на грузино-осетинской границе. Мне кажется, это нанесло огромный урон вот этому миротворческому простому процессу, но который был очень сдерживающим фактором. То есть это были серьезные ошибки. Конечно, там можно было санитарные условия на этих рынках улучшить, это надо было сделать, это ясно и так далее. Но убирать эти рынки — это была большая ошибка для той же Грузии, потому что это просто привело к тому, что и там отношения еще более обострились. Например, вот в грузино-осетинском противостоянии, потому что этот центр сотрудничества грузин с осетинами был убран. И то же самое здесь. Все-таки Садахло был центр сотрудничества армян с азербайджанцами через Грузию, и люди уже не в Садахло, а в других местах ищут возможность соприкасаться, потому что в Азербайджане есть товары, которые нужны в Армении, мелкооптовой подторговле, и наоборот, есть наши товары, которые нужны азербайджанцам.
Приграничный рынок Садахло власти Грузии тоже вскоре закрыли. Ситуацию попытались исправить сами жители Барнюльского района Грузии и армянской области Лори. Сегодня оптовый рынок переместился в приграничный армянский населенный пункт Ахтала. Сюда приезжают азербайджанцы, жители Грузии. Товары им доставляют их соотечественники из Китая и Турции через армянских посредников. Процесс межнационального сближения на основе торговых связей продолжается, но уже вопреки властям. Вадим Дубнов называет эту форму армяно-азербайджанского сотрудничества продолжением прошлого коммерческого проекта «Садахло», но в более мелком масштабе. В то же время эксперт убежден, что бизнес-контакты между людьми на Южном Кавказе очень полезны.
Саакашвили изгнал рынок из Садахло, очистил свою территорию от незаконных явлений подобного рода. А все эти налоговые раи он уничтожил. Вот это просто перебралось в Армению. Все случилось то же самое, только стали более хитрые схемы. Здесь, возможно, больше вовлечено людей с обеих сторон. Думаю, что здесь более активная роль ереванских, скажем так, армян и бакинских азербайджанцев, условно, внутренних. Я не думаю, что, опять же, с точки зрения какого-то политического процесса это может подъявиться той капли, которая будет точить камень. Потому что это было всегда. А армянские, азербайджанские, турецкие бизнесмены, так же, равно как и грузинские, и абхазские бизнесмены всегда между собой сотрудничают. Так что здесь особых никаких находок найти, наверное, уже не удастся.
Так считает специалист по проблемам Кавказа Вадим Дубнов. Руководители южнокавказских стран должны осознавать, что без конкретного сотрудничества между простыми людьми решать сложные межэтнические проблемы в регионе невозможно, полагает руководитель аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству Степан Григорян.
Любого вот типа контакта, будет это между общественными деятелями, между политиками, в экономических областях, любой контакт азербайджанцев с армянами надо приветствовать. Вот обратите внимание на то, что в армяно-турецком сотрудничестве сейчас действительно таких контактов очень много. Но контактов между армянами и азербайджанцами практически нету. Это очень грустно, потому что когда отсутствует соприкосновение, сотрудничество в любой области возьмем, это как раз и приводит к усилению противостояния и повышению вероятности каких-то силовых действий. Получается, фактически у нас с азербайджанцами граница где-то примерно 700 километров, но практически между нами нету никакого контакта. Только через военные бинокли мы друг на друга смотрим. Но это нонсенс. Поэтому даже такой форма сотрудничества все равно надо приветствовать, даже на уровне мелкооптовой торговли.
Так считает руководитель аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству Степан Григорян.
О роли бытовых бизнес-связей между людьми в установлении нормальных межнациональных отношений рассказывал Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Благотворительность в России переживает в последние годы не лучшие времена. И все-таки помощь детям-инвалидам и детям-сиротам приходит и от частных лиц, и от частных компаний, и от художников. О необычных формах благотворительности, которая не только помогает детям развиваться, но и дает им ощущение полноценной жизни, а детям-сиротам столь необходимое для них общение со взрослыми и понимание того, что они взрослым нужны и интересны, рассказывает Татьяна Вульская.
В отличие от развитых стран Запада, не только в России, но и, например, на Украине, детей с отклонениями в развитии не берут в обычные школы, где они могли бы адаптироваться к жизни. Идея обучать их в таких школах только начинает обсуждаться. Более того, даже специальных школ не хватает, и многим из тех, кому поставлен диагноз необучаемый, отказывают не только в обучении, но и в общем развитии. Родители часто стоят перед трагической дилеммой – отдать ребенка в интернат, лишив при этом домашней ласки и любви, или оставить дома, лишив квалифицированной помощи. Между тем, на Западе специалисты в этой области ушли далеко вперед. Там не забыт, например, опыт талантливого итальянского педагога-дефектолога Марии Монтессори, работавшей с умственно отсталыми детьми, которые у нее иногда опережали в развитии обычных детей. И опыт Марии Монтессори и многое другое учтено в новой веселой игровой комнате для детей, открытой недавно в Петербургской коррекционной школе номер 25, одной из немногих перенимающих и внедряющих передовой опыт в области развития детей с ограниченными возможностями. Вернее, это не комната, это коридор. Входишь, и сразу становится весело. Паркет ярко-зеленый, и дальше как будто попадаешь в некие сказочные джунгли. Это действительно сказочная страна, говорит директор креативного бюро Art Terra «Территория искусства» Мария Коростылева.
У нас игровая площадка, которая называется «Айболит». Мы путешествуем по книжке, точнее, путешествуем в книжке. Все начинается у волшебного дерева, рядом с которым находится телефон. Второй телефон на противоположном конце площадки. Позвонит звоночек, тебя услышит друг. Если шепнуть ему свое послание, сообщение, друг прикладывает ухо к телефону на другом конце площадки и слышит, что вы ему сказали, спешит к вам на помощь. Чтобы попасть в Африку, как это сделал Айболит когда-то, чтобы помочь зверям, нужно перебраться через лес, и у нас есть качель-волки, вот она сделанная Даней Каминкером. Есть кит, который переплавляет нас через море. Как и все, на этой площадке он придуман специально для детей со множественными нарушениями, поэтому, например, его форма рассчитана так, чтобы дети с двигательными проблемами могли на него залезть, забраться. Можно пощекотать киту усы во рту, и мы можем потрогать самые-самые разные фактуры, то, чего, как правило, лишены, например, дети, которые проводят основное время в коляске, да, у них нет никакого естественного опыта, они не могут, да, побежать, потрогать песок, упасть, понять, какой твердый им асфальт и мокрый. Отчасти, как бы, эта площадка, решая, естественно, задачу восстановительного лечения, пытается компенсировать это. Например, к дивану гора прилагаются маленькие подушечки, внутри которых, если запустить руку в специальный карман, будет песок, деревянные плашечки, камешки, фасоль. И последняя точка нашего путешествия, перебравшись через диван гору, мы оказываемся в Африке. Это история про книжку и про путешествие в книжку. Здесь можно проводить уроки, и здесь школа обещает проводить уроки чтения, например.
Да, ну я смотрю, что стены расписаны тоже Африкой, горами, аппликации на занавесках.
И все это подвешено как такая тотальная среда, придуманная в одном ключе, созданная художниками и врачами, основанная на сюжете Айболита.
Да-да, вот и Монтессори давала своим питомцам играть в мешочки с крупой, песком, пуговицы, шнурки, кусочки ткани. Все это, как элементы площадки, присутствует и здесь. Во время нашего разговора дети продолжали в восторге с криками скакать по дивану, качаться на качелях волки, трогать чудо-дерево с разноцветными ленточками. Все дети не говорящие, поэтому спросить о впечатлениях удалось только их воспитательницу Светлану Корнышеву.
Вы видите, что дети буквально не хотят уходить отсюда. Постоянно хочется здесь пребывать. Очень бодры, веселы, интересно им здесь.
А вам вот нравится?
Мне тоже, конечно, нравится, потому что у нас на улице нет таких условий для игр, как здесь. У нас вот один мальчик говорящий, но он вам вряд ли что-то скажет.
Тебя как зовут? Это все, чего удалось добиться от Кости, но его веселый вид был красноречивее всяких слов. Говорит Мария Островская, представляющая общественную благотворительную организацию «Перспективы».
Классно, просто здорово, потому что это не только, ну, красиво, это великолепная картинка, да, это ведь, в общем, сделано с помощью специалистов, вот что важно. Меня пленили вот эти вот предметы морские с камушками, со всякими там штуками, которые можно ощупывать внутри, и действительно очень много предметов, с которыми можно действовать моторно, и ты можешь на самом деле получать тактильные, сенсорные ощущения. И для вот нашей целевой группы это на самом деле очень важно. В детских домах делают очень хорошие игровые площадки, красивые, но они стандартные. Нужны средства, и нужна воля, и нужно время на то, чтобы вникнуть, что нужно вот именно этим особым детям.
То есть делают так же, как для всех обычных детей, да?
Да, и наши ходят мимо, это красиво, но воспользоваться этим они не могут никак.
Но в 25-й коррекционной школе подход совсем иной. Школы пытаются создать образовательное пространство не только для детей с умственной отсталостью, но и с любыми нарушениями, говорит научный руководитель школы, заведующая кафедрой коррекционной педагогики и коррекционной психологии Екатерина Логинова.
В качестве эксперимента мы начали принимать детей, у которых интеллектуальные нарушения сочетаются с моторными и сенсорными нарушениями. Поэтому сегодня наша основная задача – создать единое пространство, которое позволило бы всем детям заниматься совместной деятельностью и которое было бы доступно для каждого ребенка. И мы считаем, что создание вот такой игровой зоны, оно как раз учитывает потребности и возможности каждого ребенка. То есть здесь создано оборудование, которое учитывает возможности восприятия. На сегодняшний день очень многое делается в основном для какой-то категории детей. А вот данное пространство учитывает потребности каждого ребенка вне зависимости от выраженности нарушения. И это как раз-таки интегративное пространство. А вот сегодня все могли наблюдать, что в игровой деятельности принимали участие все дети. Дети, у которых отсутствует речь, дети, у которых отсутствует собственное движение. И то есть это не мешало им заниматься в единой деятельности. Вот это самое основное. И мы как раз-таки не случайно использовали коридор. То есть это очень нетрадиционно для образовательного учреждения, потому что, естественно, если дети без присмотра находятся, оборудование может быть испорчено. Есть еще требования пожарных, безопасности, СЭС и так далее. И вот здесь, конечно, было гораздо сложнее. Это было целенаправленно, чтобы это было доступно для любого ребенка. Это еще очень развивает его творческие способности, потому что в данный момент он использует то игровое пространство, которое есть, так, как он его видит, а не так, как мы его запланировали использовать. Основная идея, да, это свободное пространство, действительно, зона ребенка.
Такие пространства свободы и красоты нужны не только больным детям, но и, конечно, здоровым. Особенно тем, которые хоть и здоровы, но обижены вниманием взрослых и лишены родительской заботы. Я имею в виду детей из детских домов. Говорит Ксения Кочкина, представляющая одно из российско-немецких предприятий по производству строительных сухих смесей.
Осенью прошлого года мы запустили новую благотворительную программу. Наша благотворительная деятельность нашей компании была всегда направлена на детские учреждения на территории этих районов, где у нас находятся заводы. Основная производственная площадка находится в Кировском районе Ленинградской области у нас. И поэтому мы много помогали школам, детским садам и другим детским школьным и дошкольным учреждениям на территории Кировского района, просто давая им сухие строительные смеси для ремонта. А осенью прошлого года мы запустили новый проект, который назвали «Строим дом». Суть проекта состоит в том, что мы в партнерстве с креативным бюро «Артера» создаем вместе с воспитанниками детских домов те интерьеры, в которых они чувствовали бы себя как дома, по-домашнему. И для нас смысл программы в том, чтобы вместе с ними поработать над домашним интерьером и показать им, как можно казенные стены, где им приходится жить, превратить в собственный дом по ощущениям, чтобы им было уютно. Этот интерьер создается благодаря серии мастер-классов, которые мы проводим с детьми, с участием сотрудников МСИГБУ «Химираша», которые приезжают туда на каждый мастер-класс и общаются с детьми, и рисуют с ними, и выдумывают с ними, каким будет их интерьер. И креативное бюро «Артера» берет на себя координацию работы дизайнеров, которые на основе детских рисунков создают интерьер.
О том, как это происходит на практике, Мария Коростылева.
В каждую команду каждого проекта входят художники-дизайнеры, игротехники, те люди, которые разрабатывают образовательные программы. Это врачи обязательно. Мы работаем с медицинской академией, с институтом медицинским, с первым медом. Это, собственно говоря, первый интерьер, который сделан осознанно для детского дома. Команды экспертов, которые рассматривали этот проект с точки зрения дизайна, с точки зрения соответствия психологическим и возрастным особенностям тех детей, которые там живут. Плюс педагогов. На самом начальном этапе мы привлекли детей и подростков. Задача была довольно трудной, да? Нам нужно было сделать не комнату для малышей, а комнату для мальчиков среднего возраста. Понять, что их интересует, довольно трудно, потому что трудно, в общем-то, выйти с ними на контакт. Поэтому наши эксперты предложили нам такую тему для интерьера – изобретения, которые изменили мир. Нам показалось, что эта тема, в принципе, может заинтересовать мальчиков. Дальше мы провели первый мастер-класс. Приехали наши коллеги разного возраста вместе с детьми. У нас был такой мозговой штурм. Мы разделились на команды. Мы рисовали эти изобретения, изменившие мир. Строгая жюри у нас их отбирала. Мы защищали свои проекты, каждая команда, и мы составили финальный список изобретений. На первое и второе место вышел велосипед. Дальше уже лежал автомобиль и компьютер. И этот, собственно говоря, список послужил отправной точкой для нашего художника-дизайнера Натальи Дружковой, которая уже использовала эти изображения старинных и современных автомобилей, самолетов и обязательно велосипедов в росписи стен и в оформлении мебели.
Самой сложной задачей было оформить комнату для новеньких мальчиков, только что приехавших из другого детдома и чувствовавших себя очень неуютно. Решили сделать это с помощью коллажей с фотографиями детей, позволяющих примерить любые роли.
Вначале вообще эти мальчики даже не хотели выходить из комнаты. Бывает подросток в переходном возрасте, идет на контакт со взрослыми с трудом. Но подросток из детского дома, да, ему это вдвойне труднее. Часть мне пришлось практически взять и вытащить из их спален за руки. Но постепенно оно заработало. Вызвался как раз мальчик, который захотел быть Аршавиным. И дальше мы выбирали по фотографии позу Аршавина, необходимую героическую, укладывали его на этот крафт, обводили его тело фломастером, сообща все придумали, что должно быть на этом фоне, на этой фотографии: ворота, где трибуна, где вратарь, где мячи, где восхищенные болельщицы с цветами. На первых коллажах они велись, ребята, как раз на наши предложения. Там второй захотел быть Кличко, третий захотел быть Шумахером. Но казалось, что все остальные наши герои на самом деле больше всего любили проводить время на рыбалке неподалеку от своего шумского детского дома, где у них какое-то водохранилище. И вот как раз рыбаками в лесу с удочкой они бы и хотели себя представить. Поэтому оказалось, что у нас половина фотографий в комнате Молодцова – это Аршавин и Кличко, а ровно половины – это ребята с большими совами и с большими щуками.
Но интерьер даже не главное, замечает Ксения Кочкина.
У нас не очень формальный подход к участию наших сотрудников в жизни детского дома. Когда мы начинали программу, я много общалась с директорами детских домов. У детей, в принципе, есть одежда. В принципе, их нормально кормят в детских домах. Нормальное финансирование. В принципе, все отремонтировано, все нормально. Единственное, чего не хватает детям всегда и чего никогда не бывает много – это общение со взрослыми. Вы посмотрите на детей в детском доме, к которым никогда никто долго не приезжает, у них потухшие глаза. Просто приехать, привезти какой-нибудь пирог, выпить с детьми чай, пообщаться с ними и дать им понять, что ребенок важен, нужен сам по себе, что он интересует взрослых. Это так же важно, как одеть, обуть ребенка, так же, как его накормить.
Говорила Ксения Кочкина.
О необычном проекте в Санкт-Петербурге рассказывала Татьяна Бульская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. 11 лет назад Россия признала юрисдикцию Страсбургского суда. Историю поражений Кремля в Европейском суде по правам человека обсуждаем с членом правления общества «Мемориал» Александром Черкасовым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Состояние троих продолжает оставаться тяжелым.
Преждевременно говорить о масштабах распространения болезней.
Для нас важно подчеркнуть, что главная проблема на Ближнем Востоке сейчас...
Долго не удавалось получить материалы дела и экземпляр приговора.
Это довольно неприятная процедура прохода через так называемый коридор позора.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».